Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте.
Заканчивается Великий пост, и уже даже не верится, что осталось чуть меньше недели. В следующую пятницу пост завершается. На протяжении всего этого времени вы часто говорили о том, что главная цель поста – это преображение души. А как понять, произошло ли это преображение?
Да, совершенно верно. Когда мы говорим о посте, мы прежде всего почему-то скатываемся в бытовые вещи. Мы переживаем о нашем питании, приравнивая пост к диете. Мы стараемся усугубить какое-то правило молитвенное, хождение на богослужение. Это все очень замечательно и очень важно. Но это должно стать помощью человеку, а не самоцелью. То есть мы не постимся для того, чтобы постимся. Мы постимся для того, чтобы подготовить себя к празднику. Для нас Пасха, которая в переводе с еврейского языка означает «переход», должна стать переходом. Как когда-то для евреев переход через Черное море, бегство из Египта в землю обетованную, сначала в пустыню, было действительно такой, ну, достаточно серьезным происшествием. Это катастрофа своего плана была, потому что люди побросали свои дома, свои привычные образы жизни, свою работу, свои интересы. Вот. И это очень важно, потому что наш пост – это тоже переход от нашей былой жизни, от жизни ветхого человека, к жизни принципиально новой. И как тяжело было когда-то евреям, так и нам, каждому из нас, тоже тяжело бросать. Вот мы читаем в Священном Писании, в Евангелии слова Господа о том, что если нам мешает войти в Царство Небесное рука, например, или глаз, то нам необходимо отсечь их. И, конечно, церковная история знает много печальных случаев, когда люди очень буквально воспринимали слова своего Господа, но всегда, конечно, нужно видеть суть, о чем говорит Христос, любящий иносказательно выражаться, но при этом очень доступно и понятно для своих современников точно. Что значит отречься от себя? Фактически это отрубить себе руку или глаз. То есть как человеку это больно, неприятно, как тяжело на это решиться, и главное, не видится смысла. Вот то же самое, та греховная составляющая, которая не какая-то чуждая нам. Это не одежда, которую можно снять. Это не новомодное словечко, которое через две недели забудется. Это часть самих себя. Это вот та часть человека, без которой он себя и не мыслит. То есть гордец не может не гордиться. Тот, кто привык объедаться, он не может взять и сказать, а вот сегодня я вот не буду объедаться. Он уже сам становится рабом своей страсти. И поэтому, если он хочет действительно отринуть ее, то он вынужден бороться с ней так же решительно и принципиально, как если бы, ну, действительно, вот случилась гангрена на одной из частей его физического тела. Вот с этой гангреной духовной, с нашей страстностью, с нашей склонностью к греху, которому мы очень любвеобильно сами себя опутываем, как куколку бабочки, очень тщательно и старательно, такой тонкой, но очень крепкой паутиной. Вот пост и призван бороться. И когда мы говорим о том, что мы должны измениться, перейти, ну, как чувствует себя человек, который освобождается? Естественно, у него ощущение свободы, легкости, а с учетом того, что очень многое, чем нагружается современный человек, он нагружает себя сам. Я сейчас говорю о таких грехах, например, как обида, которую практически невозможно ничего сделать с человеком, если он решил обидеться. Вот в потеряках различных обиженный человек сравнивается с человеком, который ходит с мешком нечистот и жалуется, что ему тяжело, ропщет на то, что воняет. И когда ему говорят, ну ты брось мешок, он говорит, ну нет, как это мое. Вот обиженный человек, он очень похож на такого человека, потому что никто не может его заставить передумать, переделать, он должен сам сесть, подумать, ну а зачем я обижаюсь, я же сам себе делаю плохо, может быть, тот человек даже не знает, что я на него обижен, и он продолжает холить, лелеять этот мешок и еще туда накладывать. И вот таких вещей не только с обидой, в принципе, с суетой. Вот мы говорили о неделе преподобного Иоанна Лествичника, вспоминали о первой ступени отречения от суеты тоже. Ну, кто виноват человеку, что он суетится, что он не может сесть спокойно на место, что он не может встать перед иконами? Я думаю, любому более или менее воцерковленному человеку известно это чувство, что когда ты приходишь в успокоение, становишься перед иконами, мозг начинает моментально обрабатывать тонну информации, очень полезной, нужной, но вот не ко времени используемой. Чем заняться потом, что еще не сделано, какие проблемы есть со здоровьем и так далее и тому подобное. Это все показатель того, что мы сами торжественно, радостно идем вот по этому направлению, которое, к сожалению, ведет вдаль от Бога. А когда мы приходим и с помощью поста исправляем свою жизнь, то мы, конечно, будем вместо вот такого досады, вместо ропота, вместо зависти, когда читаем житие святых или Евангелие, будем испытывать другие чувства. Будем понимать, что да, вот то, что мы слышим в Евангелии, что мы слышим в патериках, в житиях, в синаксаре, мы слышим, что это действительно созвучно с нашей жизнью, что мы идем правильной дорогой или хотя бы стоим по направлению к этой дороге, потому что это тоже достаточно большой момент. Оторвать себя и хотя бы в правильном направлении встать. Это бывает очень тяжело. Поэтому прежде всего вот это духовное, внутреннее состояние, которое приводит человеку к ощущению правильному благодати, оно, я думаю, здесь и будет вот таким ответом человеку на вопрос, как проходит его пост. И вообще еще не поздно проанализировать себя, понять, еще есть целая неделя практически поста, и даже те, кто чувствует, что на данный момент они не смогли достичь тех результатов, о которых они мечтали, не смогли побороть свои главные страсти или, наоборот, мелкие какие-то скверны, которые они хотели из себя изжить, у них еще есть возможность, потому что все возможно верующим.
На ваш взгляд, священника, отца, настоятеля, во время поста стало больше людей приходить в храм, чтобы исповедовать свои грехи?
Да, вы правы, если смотреть даже на наполнение храмов, постом, конечно, людей в православной церкви приходит больше. Ну, причин этому много. Прежде всего, я думаю, что, конечно, те люди, которые не в состоянии жить полноценной церковной жизнью в течение всего календарного года, они стараются хотя бы самое важное время в церкви посвятить для Господа, стараются ходить на богослужения, тем более, что постом много богослужений необычных, много богослужений, которых нельзя встретить или услышать песнопение или чтение за другими службами. Конечно, здесь влияет еще заинтересованность общая, все-таки большинство у нас в стране людей, считающих себя верующими, православными людьми. Поэтому многие приходят в храм из интереса. Они, может быть, не готовы участвовать в полной мере в церковной службе или соблюдать пост со всей строгостью современного устава. Но они интересуются. И кто-то, допустим, из них впервые начал поститься. Такие люди есть. И они тоже являются своего рода миссионерами. Потому что впервые начав поститься, проходя этап проб и ошибок каких-то на себе, они могут стать таким замечательным живым учебным пособием для других людей, которые, возможно, в следующий раз или в следующий пост тоже этим заинтересуются. Ну и, конечно, пост – это время для покаяния и исправления, время для усиленной молитвы. Поэтому для людей, которые чувствуют такую нужду, которые понимают, что в их жизни происходит что-то важное, им нужно каким-то образом принять участие в собственной судьбе, они стараются именно во время поста прийти, поисповедоваться, причаститься святых христовых тайн, сугубо помолиться Господу, оставить постовые записки в храме. В общем, это не может не радовать.
Батюшка, скажите, а почему исповедь часто называют покаянием?
Да, таинство исповеди действительно называется таинством покаяния, потому что вот слово «исповедь», к которому мы привыкли, немножечко не выражает его истинную суть, потому что это слово греческое, которое произносится метаноия или метания по-разному, и означает изменение сознания. То есть в обязательном порядке человек, прибегающий к этому таинству, должен поменять свое сознание, свое внутреннее ощущение касательно своей жизни. Мы знакомы, например, со словом «раскаяние». Когда человек говорит: «Да, вот очень жаль, что так получилось, там, я действительно разбил эту вазу». Вот. Но вовсе не значит, что человек, раскаявшийся, больше не желает этот грех повторять. Он может сказать: «Ну да, вот я был неправ, перебрал с алкоголем, употребил грубое слово». Вовсе не факт, что человек потом опять этого не сделает. Именно этим покаяние очень отличается. Человек, когда кается, когда совершает покаяние, он стоя перед крестом и Евангелием, исповедую самому Господу в присутствии свидетеля, священника, всем сердцем и всей душой говорит о том, что он ненавидит грех, который в нем. Он искренне желает и хочет от него избавиться. И даже если этот грех уже стал его страстью, я путал его душу и физическую оболочку его, и не дает никак справиться, это может быть любая страсть, то все равно, даже если человек понимает умом, что он за неделю, за две не справится, здесь, на этот момент, он должен горячо желать стать святым, стать безгрешным. Именно это и является залогом покаяния. Когда люди приходят и говорят, ну, сквернословил, как все, ну, не без осуждения, ну, ленился, ну, а все ленятся. Вот. И начинаем мы искать виноватых, оправдываться, говорить, ну, я объедался, но не так, чтобы очень, ну, не так, чтобы много. Но вот это не похоже на покаяние. Покаяние, когда человек действительно самый строгий судья для сам себя. И когда он обличает свои грехи и поступки, прекрасно зная, что сердцеведец всех Господь и так знает о всем содеянном. Но ему важно и ценно, чтобы человек действительно вывернул свою душу наизнанку и вот прям скрупулезно, внимательно каждый грех вычистил и вытащил, даже если он опять попадет туда. Это принципиально, что человек это делает в храме перед главными символами христианства, крестом, знаком любви, на котором Христос за всех нас распялся, и Евангелием, в котором содержится Слово Божие, Его заветы и заповеди нам, и в присутствии священника. Это тоже очень интересный вопрос. Почему, например, мы не исповедуемся напрямую Богу? Почему нас не исповедуют ангелы? Здорово было бы, да, если прилетал ангел бы. Ну, во-первых, мне кажется, что ангелы были бы в ужасе. И они, как существа совершенно иного порядка, просто хватались бы за голову, если мы предположим, что у них есть голова, да, и говорили бы, какой ужас, как ты смеешь человек так себя вести. Именно поэтому, наверное, Господь поставил священников, грешных людей, которые сами совершают грехи и прекрасно понимают, сострадают человеку, и где-то в силу своего опыта могут человеку подсказать, как грех побороть.
Пример покаяния и изменения собственной жизни явила нам святая преподобная Мария Египетская, которую мы вспоминаем в пятую неделю Великого Поста. В чем заключался ее жизненный подвиг?
Я думаю, нет ни одного человека, которого житие преподобной Марии Египетской могло бы оставить равнодушным. Я не знаю других житий, которые больше содержатся в самом тексте службы. Я говорю о богослужении, которое называется «Стояние Марии Египетской», об утренней, которая совершается вечером в среду, накануне четвертка Великого Канона, где за богослужением полностью читается канон Андрея Клицкого, и в то же время читается полностью, разделенное на две части, житие этой удивительной святой. Если кратко говорить, я думаю, стоит обратить внимание на то, что 17 лет прожила Мария в состоянии страшного греха, который полностью обуял ее и извратил, я думаю, множество душ людей. И не меньше, столько же понадобилось ей в пустыне, чтобы страсть перестала ее мучить и бороть. Вот об этом мы прежде всего должны задуматься. Будучи служительницей одной из древнейших профессий, и человеком, буквально связанным со всем мерзким и нечистым, что есть на этой земле, вот, заинтересованный, естественно, в деньгах, в собственном выживании и пропитании, мы видим пример, как человек может низко пасть, когда Мария увязывается вместе с паломниками, которые путешествуют в Святой Град Иерусалим, и делает это без отчета себе, даже не собирается платить за свой проезд, она знает, чем она расплатится и с командой, и, собственно, в Иерусалим, когда приехала, у нее тоже не было вопросов, кто будет ее кормить и где она будет ночевать. И вот как удивительно и поразительно, что происходит с человеком, когда он в таком состоянии пытается приблизиться к Богу. Мы видим, что Марию не пускает в храм что-то. Что вот именно там, при входе, когда она не может зайти, наверное, именно тогда на ее душу полностью снизошло вот это вот покаяние, изменение сознания, когда человек посмотрел сам на себя со стороны и ужаснулся, с какой радостью и с какой самоотдачей он извазался, изгрязился в этом грехе, в этой нечистоте, сколько умудрился запачкать других, как не мог разглядеть даже какой-то нотки света вот в паломническом путешествии. И вот с какой решимостью Мария принимает решение уйти. Не как это мы зачастую говорим, ну вот с понедельника начну. Или сейчас, я вот сейчас очень грешу, у меня очень плохая скверная работа, меня вот ввязали в махинации, у меня очень большие проблемы. Ну, я закончу это дело и больше никогда вступать не буду. То есть мы даем себе послабление, мы разрешаем себе пребывать в грехе, а потом там, может быть, мы решим. Вот Мария рвет резко, она не просто разрывает, там, меняет профессию, она просто уходит из мира, она понимает то, что после такого количества страшных деяний она не может, не сможет спастись в миру в полном искушении. Она убегает в пустыню, очень интересно, сейчас, наверное, таких пустынь, наверное, уже не осталось, если только там, где далекие бедуины иногда проходят, где совершенно нет цивилизации, это за городом, там негде прилечь, негде поспать. Вот. И человек оказывается там один на один сам с собой. Это тоже очень важная мысль. Я считаю, вот здесь даже можно поднять такую острую тему споров многих людей насчет смертной казни. Она у нас достаточно актуальная тема. Некоторые люди говорят, что зачем вот мы на свои деньги содержим преступников, эти люди уже все по себе показали, а мы их обеспечиваем, кормим. Вот давайте мы будем людей, которые совершают страшнейшие поступки, мы их будем казнить. Вот, а другие говорят, подождите, постойте. Ну, получается, что, во-первых, вы отнимаете жизнь у человека, хотя вам никто не давал такого права, Господь дал, Господь и заберет. А во-вторых, вы не даете совершенно человеку не то, что даже покаяться возможность, даже хотя бы осознать, просто осознать свои поступки. Ведь когда мы говорим о высшей мере наказания как заключение до конца своих дней, мы понимаем, что человека не развлекают, ему не дают возможности общаться с кем-то, гулять, там, смотреть фильмы. Он один на один находится сам с собой. И он рано или поздно, даже если он самый крепкий и жестокий человек, и продержится 5 или 10 лет, на 11-й его мысли, его страшные поступки, его рассуждения, вот те, которые он глубоко спрятал в своем сердце, они его найдут обязательно. И это особенно интересно, если мы посмотрим, что современный человек не может находиться в тишине. Обратите внимание, где бы мы ни были, если мы едем в общественном транспорте, или закупаемся в магазине, или мы идем по торговому центру, или мы гуляем по центру города, нас везде сопровождает музыка, динамичная или спокойная, она все время отвлекает наше внимание. Молодежь очень часто ходит прямо в наушниках или там, капельках, чтобы не оставаться в тишине. Потому что тишина заставляет человека задуматься о себе, о своих поступках, заставляет подумать о добром и сравнить свою жизнь, для чего она, для чего ты ее проживаешь. И это очень страшно. Но Мария не побоялась, она понимала, что ей нет необходимо. И она вот со всей горячностью своей, как когда-то отдавалась своей скверной работе, теперь она со всей горячностью отдалась Богу, умолила Пречистую Матерь Божию стать ее покровительницей. И мы потом видим описание ее, когда ее встречает святой старец Зосима. Что не то, что там на мужчину, она на человека не была похожа. Выжженные солнцем волосы, черная кожа, там, изросшие ногти. Ну как вот человек может себя так опустить? Как он может вот, не заботиться о себе? Если он что-то испытал такое, что все остальное отходит на второй план. У нас часто бывает наоборот. У нас Бог становится на 10-е место. А наша карьера, здоровье, семья, заработок. Вот за это мы переживаем и печемся. А Мария, которая всю жизнь свою рассуждала в понятиях материального мира, как поесть, чем поспать и где получить удовольствие, внезапно понимает, что этот мир призрачен, что мы родились голыми, и мы голыми уйдем, что невозможно накопить себе в ту новую вечную жизнь каких-то богатств на этой земле, кроме как духовных, и вкладывать есть смысл не в что-то бренное, которая потом почернеет и развалится обратно на землю, но в вечное, в то, где в вечную душу, где, собственно, хранится и сам человек. И вот на примере святой, преподобной, так мы называем, монахов, а фактически Мария, хоть и не была пострижена в монашество, но жила самой настоящей отшельнической жизнью, явила нам пример вот этого деятельного покаяния, когда мы не просто говорим «я, Господи, не хочу», а вот с этой решимостью, с этой горячностью поборола свой грех. Это, конечно, не призывает нас в секунду бросить свои семьи, от которых, может, кто-то порядком устал, от крика детей, бросить свою работу, где вредный начальник требует вовремя отчет, и уйти в ближайший лесок кормить клещей. Нет, здесь речь совершенно о другом. О том, чтобы человек был готов оторвать себя от греха и привести к совершенно новой жизни. А это непросто и очень трудно. Но Господь за это, за эту решимость, за эту горячность дает удивительные дары. И мы видим, что, например, преподобная Мария могла молиться так, как не можем молиться мы. Что она знала Священное Писание, хотя никогда не открывала книгу с этими словесами. Это и многое другое ждет и нас. И горы сможем двигать по нашей вере, если будем только иметь ее, хотя бы маленькую-маленькую толику, и будем иметь ту решимость следовать за Христом.
Но вот это преображение святой Марии Египетской произошло по промыслу Божию?
Да все происходит по промыслу Божию. Человек, он все время думает, что Бог занят там какими-то своими делами, и его нужно максимально вот оторвать и попросить обратить внимание на себя. На самом деле Господь всегда к человеку протягивает руку. Он готов его вытащить из того плена греха и пучины, который человек сам себе устроил. Но вот мы часто эту руку не видим. А особенно часто мы этой руке не доверяем. Есть замечательная такая притча о том, что человек шел вот в горах и случайно упал. Он упал, и туман кругом, он вот упал в ров глубокий там или в яму, и он успел ухватиться за край и держится вот за одну маленькую веточку. Веточка эта скоро надорвется. Он взмолился, говорит: «Господи, пожалуйста, спаси меня». И слышит голос сверху: «Не бойся, я с тобой». Он говорит: «Господи, я знаю, что ты со мной. Я это всегда знал, но, пожалуйста, я не хочу сейчас умирать, я еще не готов. Вот, благослови мне, чтобы вот я вот, спаси меня». Бог говорит: «Я с тобой, не бойся, отпусти ветку». Говорит: «Господи, я понимаю, о чем ты говоришь, я вот знаю, что я сейчас окажусь с тобой, но я не готов, у меня еще семья, у меня столько не сделано». Господь ему говорит: «Отпусти ветку». И человек вот страдает, страдает, страдает до тех поры, пока не сходит туман, и он видит то, что его от земли отделяло несколько сантиметров. То есть человек сам себе устраивает сложность. Он, если доверяет Богу, нужно иметь решимость отпустить эту ветку и приземлиться на землю. Но нам так страшно, мы этой пеленой тумана так окутаны, что какие-то словеса Господа кажутся нам страшными и жуткими. Но не были ли жуткими слова Господа для Авраама, когда тот повелел ему принести в жертву своего сына Исаака? И мы видим, что человек, больше 100 лет ждавший этого, он теперь идет своего юного отрока, 12-летнего сына, ведет на гору со спокойной душой и сердцем. Там, может, конечно, там были волнения, тревоги, но он делает это. И даже нож заносит. Это не потому, что Авраам там готов своего сына убить, потому что в его святой голове даже не возникает мысли, что Бог может пожелать чего-то скверного. Он почти уверен, что если сейчас он заколет своего сына, Бог в момент его воскресит, и что он никогда не сделает плохо праведнику своему. Вот если мы будем также чувствовать нашу связь с Господом, то, конечно, мы тоже научимся спасать себя сами вместе с Ним в той самой синергии, о которой говорят святые отцы, соработничестве нашей свободной человеческой воли и божественной благодати.
Сегодняшний день тоже особенный. Суббота Акафиста, похвала Пресвятой Богородице. В чем особенность этого праздника?
Совершенно верно. Особенность главная, впервые мы за весь пост официально, по уставу церковному, поем акафист. Потому что акафистное пение, мы знаем, что есть в псалтире кафизмы, что означает в переводе с греческого кафизо «сижу». То есть чтение кафизмы совершается сидя, чтобы человек не уставал и внимательно слушал. Раньше вообще псалтирь пелась на специальном музыкальном одноименном инструменте, и человек услаждал свой слух, и в то же время получал божественные словеса, он чувствовал вот те эмоции псалмопевца. А акафист, следовательно, это не седальное произведение, там, где мы должны стоять. И мы привыкли, что акафисты у нас сейчас посвящены всякому святому, всякому церковному событию. Даже есть акафист, слава Богу, за все. И вот главное произведение, да, вот главная соль, суть в чем? В пении, в радостном пении слов «радуйся». Мы и приветствуем, и ликуем, и возвеличиваем это событие или этого святого. Ну и, конечно, паче и выше всех акафистов должен стоять акафист Пресвятой Богородицы, потому что, как мы уже говорили, она имеет огромную роль в деле нашего спасения. И Святая Церковь выделяет особый отдельный день когда закончились поминальные родительские субботы, когда еще не наступило завершение поста, а это будет Лазарева суббота следующая, и мы видим, что происходит особое почитание памяти Пречистой Владычицы Богородицы и Преснодевы Марии. Вечером в пятницу за утренней совершается удивительное пение этого акафиста, которое перемежается многократным повторением кандака Пречистой Владычицы, взбранной воеводе победительной. Традиционно хор старается петь очень по-праздничному, их все время разным распевом. И, конечно, многочисленные слова «Радуйся», «Невеста, не невестная» повторяют и все прихожане. Ну и особенно за божественной литургией, как и, собственно, за любой божественной литургией, мы поминаем Пречистую Матерь Божью и видим в этом особое такое милостивное наше отношение и к нам, нам дают возможность порадоваться церковь, и наше очень такое вот сыновнее восприятие поста. Мы, несмотря на то, что уподобляемся Господу, который тоже 40 дней постился в своей жизни перед тем, как выйти на общественное служение, мы, конечно, вспоминаем о Пречистой Деве Марии, которая является нам всем утешением, всем скорбящим, всем плачущим, всем ропщущим, потому что те беды и скорби, которые пережила она, лучшая и честнейшая из человеков на земле, вот, они, естественно, могут успокоить своим страхом и нас всех, потому что все, за что мы переживаем, за что мы очень волнуемся, где мы очень нервничаем, мы всегда прибегаем к Пречистой Владычице, Преснодеве Марии с просьбой, с молитвой, и она своей любовью, своим амофором покрывает беды и нужды каждого из нас. Поэтому и паки, снова и снова мы возвеличиваем ее за богослужение. Конечно, в этот праздничный день с радостью вопием: Пресвятая Богородица, спаси нас.
Я благодарю вас, отец Александр, за участие в нашей программе.
Большое спасибо вам. Помоги Господь.